Глава 11. Даже не ожидал, что у них настолько все просто. Никаких нормальных сонаров, артефактов на чувство жизни или на биение сердец. Странно, ведь подобные артефактные датчики — это основа обороны. Как можно защищать крепость без них? Да уж. Все-таки наши миры очень разные. Ведь в моем мире по подземным ходам под крепостью могли протиснуться даже повозки. Дома я наблюдал это регулярно, причем глубина подобных туннелей могла достигать километра. Единственной сложностью было быстро вырваться наверх, пока враги заняты обороной стен крепости. Но здесь тактика боя чуть ли не противоположная. Мне иногда кажется, что вокруг одни идиоты, хотя наверняка так оно и есть. Впрочем, не столь теперь это важно. Главное, что мы легко и незаметно оказались в самом сердце вражеского лагеря, и теперь людям Душилина придется несладко. На самом деле подготовка к этому моменту была более продумана, чем может показаться со стороны. Это не просто вылезти из дырки в полу и начать по всем подряд стрелять. Нет, Людвиг действительно проделал неплохую работу, и уже сейчас мы начнем пожинать плоды. Первым пошел я, ведь именно под моим контролем находятся биение сердец, собравшихся в командном бункере людей. Здесь расположился центр управления, и несколько дозорных сейчас уткнулись в мониторы. Сюда выведено изображение с целой кучей камер. И я не понимаю, как без ускорения восприятия можно следить сразу за всеми этими изображениями.
«Вон там, в камере, видишь?» — указал я одному из них на экран. «Голубь. Подозрительный какой-то».
Курлык сейчас смотрел одним глазом в объектив камеры, и это не понравилось охраннику.
«Да задолбал меня уже этот пернатый!» — выругался тот. «Весь день камеры клюет. Постоянно менять приходится».
Я вместе с ним прильнул к камерам и внимательно рассмотрел, как они установили их. Интересное расположение. О некоторых я даже не догадывался. Неплохие специалисты тут, ничего не скажешь.
«А ты, кстати, кто такой?»
Только через минуту спохватился охранник, на что я лишь улыбнулся. «Граф Булатов», — пожал плечами и стал наблюдать за тем, как меняются их лица. Узнали, гады. Но только после того, как я сказал сам. Произвести выстрел никто не успел. Один из охранников потянулся к кобуре, но резкий взмах заряженного немалым количеством энергии меча отсек ему руку, а второй удар пришелся прямо в грудь. Следующего прикончить я не успел. Из подсобки в этот момент показались мои бойцы, и они в считанные секунды наводнили весь командный пункт. Орудовали в основном оружием ближнего боя. Лишь один из них успел подстрелить противника выстрелом из арбалета. Только ныл зря, мол, древнее оружие, разрешите взять винтовку. Винтовки слишком редко стреляют зачарованными снарядами, и лучше иногда действовать по старинке. Черномор тоже в стороне не стоял. Взмахом своего меча он снес головы с плеч сразу двоим противникам, оставив в бетоне глубокую борозду. Но бункер крепкий, думаю, развалиться не должен. Закончив с командным пунктом, я приказал рассредоточиться по всем комнатам, уничтожая каждого, кто попадется на пути. Осталось тут не так много людей, и я отчетливо ощущал биение двух сердец в одной из ближайших комнат. Так что ее взял на себя, ведь эти люди спали. Действительно, куда более сильные бойцы, чем в прошлый раз. Один из спящих оказался 6-го ранга, а второй аж 5-го. Судя по всему, это командиры. Их решил не убивать, а просто погрузил в кому. Теперь они точно не проснутся, пока я этого им не разрешу. Главное, не забыть про них, а то через часов 10 оба просто помрут. Собственно, на этом закончилась скучная часть плана и началась веселая. В этот раз здесь собралось намного больше врагов. Несколько десятков ходят по палаточному лагерю прямо над нашими головами, другие расположились поближе к технике. Также здесь были установлены две немалые бетонные коробки. Что-то вроде бункеров, но язык не поворачивается их так назвать. В одном из них разместились люди, причем довольно много, а второй используется в качестве склада. И хочу сказать, они решили устроить нам затяжную войну, судя по тому, что сонар показал чуть ли не 100-процентное наполнение комнаты всевозможным оружием, патронами и снарядами. Первым шел я, и уже за мной тянулась вереница гвардейцев. Оружие у них наготове, но все равно приказал им не поднимать лишний раз шум. Если заработают сирены, то нам придется несладко. Скорее всего, мы будем вынуждены отступить. Поэтому я продвигался вперед, прямо на пути, отправляя всех встреченных спать. Причем вечным сном, ведь пользовался я не магией, а мечом. За каких-то 20 минут мы рассредоточились по палаточному городку, вырезали почти всех часовых и занялись отдыхающими. Всех часовых тихо прирезать не удалось, и троих из них пришлось застрелить из арбалета. Очень уж неудобно они стояли, и подойти к ним не было никакой возможности. И вот осталось всего ничего. 1000 бойцов в первом бункере и еще 20 человек во втором. Как-никак, оставлять боеприпасы без охраны было бы слишком недальновидно. И я убедился, что на второй раз Душилин прислал сюда опытного командира, вот только я опытнее.
«Давай, Людвиг, сноси!»
— указал я на бункер с людьми, а сам отправился по своим делам. Маг земли тяжело вздохнул, недовольно помотал головой, но приказ все же выполнил. Как и говорил, работу мы сделали прекрасную. После зачистки лагеря в прошлый раз мы всю ночь здесь творили с Людвигом магию, занимаясь подготовкой к сегодняшнему дню. И это была не только скрытая комната под командным центром. Сейчас под основным бункером образовалась полость высотой в 5 метров. А сам он стоит на каменных сваях. Теперь Людвиг просто пустил по земле небольшой импульс, разрушая подпорки и отправляя бункер с 1000 бойцов вниз. А сверху на них упали тонны камня, щебня, песка и бетона. Жестоко? Да, определенно. Но можно сказать, что они еще легко отделались. Почти все умерли, не успев проснуться. Остальным придется потерпеть совсем недолго. Воздух под завалами закончился через несколько минут. Ведь сейчас маг земли вовсю трамбует образовавшуюся яму. Я же пошел к последнему укреплению. Там уже заподозрили неладное и готовились к обороне. Массивную железную дверь закупорили изнутри, и пробраться внутрь не выйдет. Но, как говорится, я и сам взломщик. Заранее изучил строение этого бункера и нашел неподалеку замаскированный вентиляционный выход. В прошлый раз именно так я попал в этот бункер. Вот только теперь со мной есть маг земли. Потому сейчас я впускаю вентиляцию кровавый туман, что заставит врага уснуть. Хватит одного вдоха, после чего даже сильно одаренный почувствует слабость, затем головокружение, и если будет сопротивляться, потеряет сознание. Правда, на это потребуется время, но результат все равно будет предсказуем. А самое главное, что для достижения результата даже вдох не нужен. Туман осядет на коже и впитается в нее, просто подождать придется чуть подольше. Около единственного выхода закрепились гвардейцы. Они направили на дверь сразу 10 стволов и просто ждали. Но никто так и не открыл. Все уснули раньше, чем кто-то добрался до выхода. А со взломом помог Людвиг. Он хоть и ворчал, что его заставляют работать не по специальности, но приказ выполнил. Выдрал дверь с корнями и отнес ее в сторону. Вот не понимаю, почему все любят такие прочные двери? Нет, взломать такую действительно сложно. Но почему тогда не укрепить стены вокруг? Дверь вставили в 20-сантиметровую бетонную плиту, что обратилось в крошку от одного мановения руки Людвига.
«Если честно сказать...»
Как только мы вошли в бункер и стали осматриваться, заговорил Черномор.
«Я ожидал большего. И не думал, что все пройдет настолько гладко».
«А что могло пойти не так?» Удивился я и пнул какой-то предмет, попавшийся мне под ногу. «Ой, это ж мина!» «Ну да ладно, видно, бракованная». «Вот смотри», — я начал загибать пальцы. «Могли ли они знать, что мы спрячемся под командным бункером?» «Исключено, в жизни бы не догадались», — загнул первый. «А о пустоте под казармами? Ты когда-нибудь слышал, чтобы враг выкапал под казармой своего противника 5-метровую пустоту?»
«Что-то не припоминаю такого», — усмехнулся старик. «Но радости от победы почему-то у меня нет. Слишком гладко все прошло».
«Хочешь, Людвиг откопает 1000 бойцов в том бункере?» — предложил я. «Могу даже Вику попросить поднять их, чтобы они напали на тебя». К моему удивлению, Черномор на пару секунд задумался над моим предложением.
«Нет, пожалуй, я откажусь», — махнул он рукой. «Это будет нечестный бой, постановочный».
«А ты думаешь, что с этими в честном бою было бы интереснее?» — кивнул я на погребенных врагов. Против нас выставили слабаков, решили закидать мясом.
И дерьмом.
Старик поднял с пола один из снарядов и счистил с него пальцем ржавчину.
«Вот, мой ровесник», —
указал он на какой-то набор цифр сбоку. «Судя по всему, там указана дата изготовления».
«Ну, такая тактика тоже имеет право на жизнь. Даже архимага можно задавить толпой», — пожал я плечами.
«Но толпа эта должна состоять хотя бы из магистров».
Некоторое время мы стояли с Черномором и обсуждали как свои планы, так и замыслы врага. Тогда как крестьяне и гвардейцы спешно перетаскивали из недр бункера все ценное, а Людвиг выравнивал землю. К утру здесь будет просто ровное поле, даже следов от машин не останется. Интересно, что подумает Душилин, когда ему об этом доложат?
Жаль, не увижу выражения его лица в этот момент.
Немного постояв тут, я отправился в замок. Здесь уже справятся без меня, тогда как в замке есть одно незаконченное дело. Туда как раз привезли новых пленников. Их нужно срочно допросить. Но знать о противнике как можно больше, ведь захватил я явно не последнего человека в его гвардии. Допрашивать мне пришлось в подвале. Там были тесные комнатушки, которые я уже использовал в качестве темницы. Вот только это не дело. И Людвигу добавилось работенки. Раньше в этом замке было несколько камер для заключенных, и я попросил его восстановить их. Пленные у нас бывают часто, и лучше, если они будут содержаться в надежных клетках. А еще попросил создать одиночную камеру. Это важно, если надо будет удерживать сильного мага. Можно и своими силами лишить его концентрации, но какой в этом смысл, если для этого будет специальное сооружение? А пока ждал завершения стройки, поговорил с пленными.
«Я ничего тебе не скажу, выродок!»
— выплюнул самый сильный из них. На что мне пришлось включить все свое обаяние, силу убеждения и повторить вопрос. «А, точно, совсем забыл». Конечно же, ко всему этому добавил сильнейшую жуткую боль в каждой клеточке организма пленника.
«Я все скажу! Хватит!»
«Надо же!» «И 5 секунд не протянул», — разочарованно вздохнул я. «Ладно, если все расскажешь, я тебя отпущу. Немного пройдусь по мозгу. Появятся проблемы с памятью, но держать его тут вечно нет никакого смысла. Продавать пленных я теперь умею, с этим проблем не возникнет». Язык у этого товарища оказался на удивление длинным, но это я знал заранее. Так всегда бывает, когда человек рвет на себе рубашку и кричит, что ничего не скажет. Себя он любит намного больше, чем своего господина, и верности там даже не пахнет. Зато теперь я знаю, что Душилин выкупил эти земли у графа Златонравина, причем с правом возврата. Тот и рад был, что сможет так легко избавиться от назойливой проблемы в виде меня. А тот обещал смести Булатовых, да все руки у него не доходили. В итоге теперь там идеально ровная почва, хоть прямо сейчас бери и начинай стройку нового особняка. Но это далеко не вся информация, которую Антон выдал мне как на духу. Под конец уже сам попросил его замолчать, когда тот начал в подробностях рассказывать о личной жизни своего господина. Можно было бы воспользоваться этой информацией, но подобное не в моих правилах. Шантажировать кого-то близкими слишком низко, как по мне. А вот знать, куда побольнее можно будет ударить в будущем, полезно. За что Антону спасибо. В конечном итоге стер ему память, чуть было не спалив мозги, и оставил отдыхать в камере. Сам же отправился медитировать и спать. День получился насыщенным, интересным и принес мне немного денег. Как минимум, при командире была небольшая казна. 50 тысяч рублей на непредвиденные расходы. Возможно, кого-то подкупить, а то и набрать побольше наемников для решающего штурма. В любом случае, мелочь, а приятно. И это не считая снарядов, оружия, не самое главное, палаток. Думаю, последние будут стоить даже дороже. Душилин оказался с душком, он привык решать все силой, но при этом чужими руками. Бывало и такое, что он заставлял своих должников отправлять на смерть своих гвардейцев. Например, за это давал отсрочку выплат по долговым обязательствам. Но особенно этот человек любил унижать других. И ведь объявил войну я не только ему. Правда, второй пока молчит, даже ни разу мне не позвонил. И действий никаких не предпринимает, так что на него мне плевать. Остаток ночи прошел спокойно, вот только утро началось со страшной новости.
Мага камня похитили и взяли в рабство.
Пришлось бежать и спасать своего главного строителя. Ведь я узнал, кто выступил в роли похитителя.
Это был один страшный, коварный и очень опасный монстр.
«Курлык, скотина пернатая! Верни Людвига!»
Я улетел на самый верх высокой башни и замер от удивления. «Это... это что?» Измученный маг почувствовал себя в безопасности и сразу поспешил скрыться, а я так и продолжил разглядывать чердак, хотя теперь чердаком это назвать язык не повернется. Самые настоящие хоромы, но в уменьшенных масштабах. Уж не знаю, чего этот пернатый засранец накурлыкал Людвигу, но тот выложился по полной. Теперь вместо забитого пыльным хламом убогого помещения тут расположилось множество ванночек, каменные статуи с изображением голубей, разные жердочки из камня, фонтаны. И в самом центре стояла голубиная джакузи. Прямо сейчас в ней развалился виновник. Курлык расправил крылья и лежал с закрытыми глазами, тогда как со всех сторон его облепили десятки голубок. Видимо, бедного мага земли загадили, и он был попросту вынужден заняться обустройством голубятни. Других вариантов попросту не вижу. Ну, не мог ведь курлык взять и заплатить ему.
«Уррр!»
— пернатый заподозрил неладное и открыл один глаз. Некоторое время мы играли в гляделки, но, заметив, как из моего тела начала вырываться красная дымка, а из пальцев показались кровавые когти, а на лице зловещая улыбка, он тут же выскочил из воды и заверщал.
«Уррр! Уррр! Уррр!»
20 минут пришлось слушать урчание этого идиота. А он скакал вокруг, показывал и рассказывал, насколько выгодным будет это вложение. Пытался убедить, что без голубятни попросту невозможно дальше жить. Причем не ему, а именно мне.
«Допустим, голубятня нужна. Соглашусь», — вздохнул я. «Ведь если, как он говорит, за счет этого получится увеличить количество разведчиков, тогда ладно». «Но», — огляделся я по сторонам,
— «работы еще не закончены, но уже сейчас, по моему мнению, выглядит все это слишком жирно.
Ты уверен, что в голубятне обязана быть джакузи? Да еще и магическая, рунная, с подогревом и аэрацией. Как вы вообще это сделали?»
Оказалось, все просто. Курлык давно замышлял что-то подобное и заблаговременно натаскал в другом мире для этого артефактов. За счет них и получился такой эффект.
«Ур, ур»,
— пожал он плечами, мол, в любой голубятне так.
Особняк Душилина. То же время.
Граф сидел за столом и нервно перебирал пальцами, поглядывая на экран своего телефона. Сейчас он пытался понять, что могло произойти, и почему его помощник перестал выходить на связь. И не просто помощник, а довольно сильный боец и при этом крайне ответственный командир. Еще вчера от него постоянно поступали доклады, один за другим. Отчитывался он о проделанной работе, уверяя, что все под контролем. А наутро просто взял и пропал. Мало того, вместе с ним пропали и остальные, кто находился в том злополучном лагере. Поэтому граф недавно отправил доверенных лиц, чтобы те посмотрели, как дела в лагере. Вот только лагеря не было. Просто чистая ровная земля, никаких бункеров или построек. И ни одного следа. Почва была выровнена идеально. Теперь он думал о том, что там могло произойти. Насколько много техники пришлось пригнать Булатову, чтобы всего за одну ночь удалось все это провернуть. А перед этим еще надо было одолеть немалую армию, и это казалось невозможным.
«Ладно, ерунда», —
легонько ударил по столу Душилин и вызвал своего первого помощника, верного слугу, что всегда знал, чего хочет его господин.
«Ничего не понимаю, но отправь новую партию, только на этот раз посильнее»,
— приказал он, стоило слуге появиться в дверях. Тот лишь молча поклонился и отправился выполнять приказ. Он понимал, что сейчас лучше не напоминать господину о растрате выделенного бюджета. Ведь заявленные 200 тысяч уложиться не удалось уже на данный момент. Впрочем, теперь для Душилина это дело принципа. И потому так просто отступаться он не подумает. Граф же взял в руки телефон и совершил пару звонков. Его личная агентурная сеть сразу пришла в движение. Они принялись искать информацию о Булатовых, но точнее, о новом главе рода. Теперь это их головная боль, как и поиск тех,
кто помог столь беспомощному роду в трудную минуту. Ведь не мог Булатов провернуть это сам. В этом у Душилина не было никаких сомнений.
«Все-таки какой же я молодец! И там успел, и здесь!» Отразил атаку Душилина и при этом смог немного заработать. А ведь ни один из моих гвардейцев даже ранения не получил, тогда как врагов было куда больше, чем нас. Так еще и информации достал. Теперь знаю, что из себя представляет враг, и примерно понимаю, чего от него можно ожидать. Как минимум, это не конец, и впереди меня ждет еще немало нападений или попыток. Еще и у Снегирёвых дело близится к концу. Боевые действия уже не такие массовые. Остатки сил добивают друг друга, и к полному окончанию их междоусобицы стоит хорошенько подготовиться, ведь закончить ее должен именно я. Думаю, даже сейчас есть смысл прогуляться по их землям и посмотреть лично, как там у них обстоят дела. Заодно присмотреться к своим будущим владениям, оценить состояние предприятий, что ранее принадлежали Булатовым. Да, так и поступлю. Быстренько накинув на себя пальто, отправился вниз, чтобы оседлать своего верного коня. Вот только по пути меня перехватила Виктория.
«Как хорошо, что я встретила тебя», —
окликнула меня девушка. «Ага, очень хорошо. Вот так всегда, в самый неподходящий момент».
«Что случилось?» —
вздохнул и остановился на полпути.
«Дай угадаю. У нас очередные проблемы». «И да, и нет», —
улыбнулась Виктория. И почему-то мне сейчас не нравится ее улыбка.
«В общем, узнаешь у Черномора. Он в своем кабинете с каким-то орудием ковыряется».
«Орудие. Хм. В прошлый раз у него был миномет, застрявший миной. А в этот раз что? Кстати, да. Что это?» Вошел к нему в комнату и не сразу понял, с чем именно сейчас работает старик.
«А, это Матильда»,
— указал он на странную штуку у себя на столе. Точнее, на месте стола.
«Вытащили со склада от Душилина».
Выглядит так называемая Матильда очень древней и явно нерабочей. Но по глазам старика вижу, в каком он восторге. «А не проще было ее выкинуть? Где патроны под нее искать?» Скептически посмотрел я на непонятную чугунную трубу с парой деревянных ручек внизу. «Как ее вообще пользоваться?»
«Михаил, вот умеешь ты плюнуть мне прямо в душу!»
Старик разогнулся и обиженно посмотрел на меня.
«Это же Матильда!»
— поднял он палец вверх.
«Я еще в детстве о такой мечтал. Ручная пушка!»
«А, и правда, действительно пушка. Видел по телевизору такие. Только они раньше ставились на корабли, заряжались порохом и ядрами и обстреливали врага. Видимо, это немного уменьшенный вариант, хотя я бы так не сказал».
«Ладно, балуйся сколько захочешь», — махнул я рукой
и плюхнулся за пулемет, кресло. Немного поводил прицелом по округе, представляя, как стреляю в летающего вокруг замка голубя.
«Так что произошло?»
«Бух!» Старик уронил ядро себе на ногу и скривился от боли. «Еще бы! С такими штуками лучше работать только с активированным покровом».
«Да проблема возникла небольшая. Если не ходить вокруг да около, то нам придется взять остальных инвалидов. Последнего неугодного я уже выпроводил. Он даже денег не попросил».
«Узнал, что прошлого обгадил голубь?» —
усмехнулся я. Да, старик довольно кивнул. Впрочем, примерно на это я и рассчитывал. «А почему раньше срока? Зачем так спешить?»
«Они знают», — развел руками Черномор. «Видели одного придурка, пилота. Он помочиться поехал, и одноногий майор видел, как тот в кустах спокойно поднялся с кресла и сделал свои дела».
«Так давай сотру память этому майору», —
пожал я плечами. «Не вижу в этом большой проблемы. Вот если бы увидел еще кто-то...»
«Он уже всем растрепал», — усмехнулся старик.
Я открыл рот, чтобы предложить стереть память всем, но старик меня остановил.
«Все они уже прошли проверку. Да и работу мы провели большую. Нет смысла дальше ждать».
Я ненадолго задумался. Вспомнил, какую работу мы с ними провели. В основном психологическую, для выявления среди них опасных и неуравновешенных, тех, кому не стоит доверять. Причем работа эта проводилась тайно. Никто из подопечных так и не понял, чему все это. Им показывали различные ситуации и спрашивали, как бы они поступили в тех или иных условиях. Например, слайды со сложными тактическими играми, где среди предполагаемых отрядов противника располагались деревни с мирными людьми. В той ситуации предполагалось, что простейший способ одержать победу — это накрыть врага артиллерией. Но в таком случае погибли бы мирные жители. К моему удивлению, никто не прибегнул к такой тактике, и все пытались максимально обезопасить простых людей, выстраивая действия с учетом исключения потерь среди мирного населения. Но это был лишь один из вариантов. Каждого инвалида проверяли по-разному. И ни от кого не исходил негатив или излишняя жестокость. «Ладно, веди их в подвал». Я поднялся со своего места и отправился готовиться к приходу инвалидов. Немного антураж навести, повесить на стены светящиеся зеленые огоньки. Благо, иномирского камня у нас сейчас хватает, а он прекрасно держит заряд. Вскоре в просторную темную комнату начали заезжать инвалидные коляски. Люди не понимали, что за собрание решили тут устроить, но они привыкли выполнять приказы молча и без лишних вопросов. Потому вскоре все выстроились полукругом около противоположной от меня стены и принялись слушать. «Вы узнали о моих возможностях раньше времени, потому каждому предлагаю выбор», — указал на сидящих в инвалидных колясках исцеленных, и они тут же встали.
«А я говорил!»
— сразу заорал тот самый майор.
«Кто там? Колян, с тебя полтинник. Игорь, ты тоже там не прячься, я все помню!»
Мужчине не все поверили, и потому он поспорил, так что сейчас выиграл немалую сумму. Причем проигравшие не обиделись, ведь они поняли, что тоже смогут получить здоровье.
«Хотите, как они?»
— ухмыльнулся я, поняв, что память сегодня никому не придется стирать.
«Это все правда, мужики», — заговорил один из пилотов, Гаврилов-старший. «Он действительно может помочь». «А что взамен? Если душу продать, то я пас. Продано давно», —
хохотнул майор. «Верность?» — за меня прекрасно говорили уже исцеленные бойцы. «Впрочем, им эти люди доверяют, потому так даже проще. Впрочем, мы заранее обсудили, что можно говорить, а что не стоит».
«Господину нужна только верность. Остальное у каждого из нас и так есть. И поверьте, будет весело»,
— невольно вздрогнул Гаврилов-младший, вспомнив свое первое задание.
«Тьфу ты!» — выругался крупный мужик без обеих ног, оторвало гранатой по колено. «Вот уверен был, что меня взяли как пулеметчика, который никогда не покинет позиции. А тут вон оно что».
«То есть, если дать тебе ноги, ты все же покинешь огневую точку?» — приподнял я бровь. «Сделаю тебе короткие ноги, чтобы далеко не убежал». «Так можно еще и размеры выбирать», —
удивился тощий рослый снайпер. Ему как раз не повезло с руками. Бойцы словно позабыли про дисциплину и начали осыпать друг друга колкостями и шутками. А я дал им время выговориться. Все же каждый из них давно списал себя со счетов, а тут им предложили новую жизнь. Так еще и доказали, что это возможно. «Насчет верности уяснили?» Спустя пару минут остановил я балаган, и воцарилась тишина. «Кто не согласен с этим условием, можете уходить. Ничего вам за это не будет».
«Не уходить, а уезжать, если что», —
похлопал по своей коляске один из бойцов, и по толпе пробежали смешки.
«Я просто уточнил, если что», —
поднял он руку, заметив на себе мой взгляд.
«А мне тоже сможете помочь, господин?»
Из шеренги вперед выкатился оператор боевого костюма. «Да, самый тяжелый случай среди остальных. У него отсутствуют не только ноги, но даже часть органов. Пришлось повозиться, чтобы он дожил до этого дня». «Даже тебе?» — кивнул ему. «Больше скажу. Для тебя есть особые условия». Махнул рукой Черномору, и тот открыл дверь, через которую в комнату внесли боевой костюм. «А так как этот оператор намного опытнее нашего Валерия, то и костюм ему достанется африканский, повышенной мощности».
«Говорил же, что это только с пилотами так», —
послышался шепот. Гаврилов-младший с завистью смотрел на костюм и вспоминал свое первое задание.
«Ну а как бы он себе костюм достал? Ты хоть представляешь, как их охраняют?»
Старший толкнул своего братца в бок, чтобы тот заткнулся.
«Ладно».
Я понял, что никто отказываться от лечения не будет, и засобирался. «Впереди очень много работы, ведь среди них достаточно тяжелых случаев. Чего стоит отращивание конечностей? Вопросы есть?»
«Всего один», —
— поднял руку молодой боец, насколько помню, штурмовик. Кивнул ему, чтобы говорил.
«А почему собрание устроили в подвале? Тут же лестница везде, а пандусов нет. Лечиться здесь будем».
«Лечиться будем этажом выше. Кстати, пора начинать», — усмехнулся я и бодрым шагом отправился наверх. «Хочу напомнить, что энергия у меня не бесконечная, на всех не хватит. Занимайте очередь», — крикнул я, когда уже забирался по лестнице. И энергии действительно не хватило. Часть бойцов отправились в купель, другие — в лазарет. Там Роман будет следить за их состоянием и ускорять процесс уже своими силами. Заодно получит прекрасный опыт, а может и станет при этом сильнее. Особое внимание уделил оператору костюма, на него и ушла большая часть энергии. Можно было просто начать отращивать ему ноги, вот только я хочу, чтобы у моих бойцов была полноценная, здоровая жизнь. Потому занялся и внутренними органами. Тот же мочевой пузырь у него отсутствовал практически полностью. Пришлось выращивать его с нуля, перестраивать кишечник, менять работу многих систем организма. Все же он подстроился под новые реалии и работал с учетом недостатка органов. Хотя скорее не работал, а постепенно увидал и держался исключительно за счет медицинских технологий и препаратов. Закончил как раз к вечеру, но спать сразу не пошел. Как-никак, а на моих землях сейчас хозяйничают иномирцы. И надо иногда напоминать им, кто здесь хозяин. Потому взял 20 гвардейцев и направился в крепость. В этот раз прогулка получилась довольно интересной, а главное — прибыльной. Враги так и не научились создавать нормальные защитные артефакты. Сейчас они лишь чувствуют человеческую жизнь и срабатывают при приближении чужака. А когда приближается мебель или голубь, им совершенно наплевать. Вот странно это осознавать. В этом мире можно поставить камеры и датчики движения, но при этом никто не распознает жизнь или биение сердец. А в моем прошлом все было наоборот. Что тех, что этих, очень легко можно обмануть. Нет бы объединить две технологии и создать нормальную сигнализацию. Впрочем, грех жаловаться. Несколько часовых завтра уже не проснутся. Снял их целебными болтами в затылок. Они даже вскрикнуть не успели, как оказались в моих руках, и были освобождены от защитных артефактов. Все это полетело в сумку, а я продолжил обход вражеских стен. Кстати, о них. Забираться было крайне неудобно, ведь их строил Людвиг. Довольно гладкие, и карабкаться пришлось древним, но очень неприятным способом. Выделил из кожи липкую субстанцию, при помощи которой цеплялся за гладкий камень. Но постоянно пользоваться этим методом не получится. Потом будет плохо. Закружится голова, и пропадет концентрация, пока не выведу последствия такой топорной магии. Стены здесь были укреплены специальными артефактами. Каждые 10 метров в камень вбиты металлические, исписанные рунами, округлые плашки, и благодаря им постройка сможет выдержать даже прямые попадания нашей артиллерии. Да и магии воздействовать на защищенные стены сложнее. Но это ненадолго. Обошел форт по кругу, и под конец в моем рюкзаке уже громыхало от обилия защитных артефактов. Не пропускал также и часовых, но в охране здесь оказалось довольно много бойцов. Причем не сказать, чтобы совсем уж слабых. Потому в какой-то момент меня все же заметили и подняли тревогу. А я что? Я просто убежал, ведь и так сделал даже больше, чем планировал изначально. Причем скрыться оказалось не проблемой. Все же ночь на дворе, а луну закрыли плотные тучи. Неподалеку затаился мой отряд и, добежав до них, дал команду уничтожить стену форта. Благо, сюда привели Людвига. А тот и рад, ведь эта стена — напоминание того, какое уродство ему пришлось здесь сотворить. Ни единого украшения. Просто обычное ровное укрепление, и все. Так что, присев на одно колено и уперевшись в землю ногами, он закрыл глаза, а на лице появилась безумная улыбка. Земля под ногами сначала едва заметно задрожала, затем пошла волнами, и уже спустя минуту вся она покрылась глубокими трещинами, что потянулись прямо к форту. Иномирцы ничего не смогли сделать. Они хотели выслать в нашу сторону ударный отряд, но пара залпов из гранатометов и длинная пулеметная очередь заставили их спрятаться обратно в свою нору. Жаль только, мы тоже не смогли подобраться поближе, и разрешения коснулись лишь участка стены и пары башен. Без защитных артефактов строение не выдержало и попросту сложилось.
Вот только остальные постройки остались стоять под защитой намирцев. Но в любом случае ушли мы в прекрасном расположении духа, ведь артефакты в моем рюкзаке стоят минимум по 30 тысяч за штуку. Но продавать я их не буду. Скоро самому предстоит заняться перестройкой замка. Нет смысла ввязываться в битву сейчас, но и давать им расслабляться я не собираюсь. Пусть выставляют больше часовых, тратят больше сил и, как следствие, истощаются. А как же хорошо спится, когда напакостил врагу. Эту ночь я спал, словно младенец, и с утра проснулся в прекрасном расположении духа. Весь день пролетел незаметно, как одна минута. Занимался делами рода, выслушивал данные разведки от голубя, изучал состояние врагов. Надо сказать, что голубятня и правда приносит свои плоды. Стая курлыка заметно подросла, и теперь под наблюдением находится намного больше земель. Он даже потребовал от меня вручить орден одному из своих подчиненных. Оказалось, голубь выследил виконтессу, проник в ее особняк, поклевал документы и нагадил ей на голову. «Маловато пока для ордена», — помотал я головой. «Вот если соберете весь голубиный батальон и обгадите ее с ног до головы, тогда точно с меня премия». Это была просто шутка, но курлык улетел от меня с крайне задумчивым видом. И если днем ничего не происходило, то к вечеру меня огорошили новостью, крайне неприятной и удивительной. Иномирцы совсем обнаглели и восстановили поврежденную часть стены. Сейчас она выглядит как новая. Мало того, стройка продолжается, появляются новые, более мощные башни, вырастая из-под земли прямо на глазах. Совсем обнаглели, точно. Я хотел выиграть время, а они, наоборот, ускорились. Причем Людвиг сейчас отсыпается после тяжелого рабочего дня. Он прилетел на вертолете из шахт всего пару часов назад и попросил не беспокоить его до утра. Видимо, сотворил там что-то стоящее, но пока просил вниз не спускаться, чтобы не испортить сюрприз. Кстати, после того, как он один раз покатался на вертолете, на лошадь его уже не посадить. Отказывается наотрез и требует, чтобы его возили исключительно на этом летучем воздушном монстре. Так что ладно. Снова придется делать все самому. Взял только один броневик и несколько гвардейцев и отправился прямо к форту врага. Остановились за километр и уже оттуда продолжил свой путь пешком, наслаждаясь тем, как вокруг темно. Луна спряталась за вершинами гор. Звезд практически не видно, но у меня зрение усилено. И потому вижу почти все как днем. Вот только враг неприятно удивил. Видимо, они раздобыли где-то лекаря. И он поставил на каждого часового метку жизни. Это заклинание позволяет объединять стражников в единую сеть. И как только из одного из них уйдет жизнь, об этом узнают сразу все остальные. Потому убивать их по одному, как в прошлый раз, не получится. Странно, что они подумали, будто это меня остановит. Заклинание срабатывает только на наступление смерти. А глубокий сон или кома... Эх, почему все лекари пытаются так опозорить мой дар? Откуда такая недальновидность? Теперь часовые стали отправляться в царство Морфея, после чего я стягивал с них все артефакты и складывал в укромные места. Причем усыпляющий арбалетный болт тоже прекрасно на них работал. И вот спустя примерно час добрался до своей цели. Значит, прислали нового мага земли? Молодцы, магов много не бывает. И второй строитель мне тоже пригодится. Джованни Ангус IX был потомственным дворянином, девятым сыном барона Вишеронского, состоящим в клане Серебряного Камня. Но это дела давно минувших дней. Не так давно он был изгнан за то, что пошел против воли своего клана. А все потому, что у них была четкая иерархия. Каждый член обязан был выполнять любые мелочи и прихоти главы клана. В этот раз от него потребовали невозможного. И он решительно отказался связывать свою жизнь с женщиной, которая ему не по душе, и уехать из своего края. Джованни очень любил свои родные горы, что простирались на многие сотни километров вокруг. Мог часами любоваться восходами и закатами, смотреть на тянущиеся к самому небу заснеженные пики. А вот невеста, к которой он должен был переехать, была из далеких северных земель.
Там нет ничего, кроме бескрайних ледяных пустошей, куда ни кинь взгляд, лишь белесые просторы. Клан Морозных Степей был богат, силен и очень развит, и потому отец решил продать им младшего сына. Но Джованни так и не понял, что ему там делать. Смотреть на снег? Или воспитывать детей, которые родятся с даром льда или холода? Камень там в дефиците, полей нет, всю еду приходится закупать у соседей. Ничего там нет, только снег и холод. Поэтому Джованни решительно не захотел тратить на это свою жизнь. Хотя в случае согласия он мог стать действительно богатым, ведь тот клан обладает неплохим капиталом, продавая шкуры редких животных и добывая из монстров реагенты для дорогих зелий. Из этого всегда создавались мощнейшие артефакты. И если можно было купиться на богатство, то невеста... Женщина двухметрового роста с мощными рельефными мышцами, тогда как он ростом был всего 1,55 м. Потому отец получил решительный отказ как от 9-го сына, так и от 8-го. Но зато 7-й согласился. И то лишь потому, что он злоупотребляет алкоголем. Протрезвел он, только будучи уже в ледяных пустошах. Зато сейчас Джованни был доволен. Он получил непыльную работу, заработал неплохие деньги, и его строение снес какой-то иномирный лорд. Но это наоборот, хорошо. Все же за повторную постройку стены нанимателю придется снова оплатить всю работу. Будучи сейчас в прекрасном расположении духа, Джованни насвистывал веселую мелодию и создавал очередную башню, поднимая сотни тонн камня прямо из земли. Он даже не понял, почему его разум начал погружаться в темноту. И последнее, что он увидел, — ухмыляющееся лицо незнакомца. Проснулся резко и сразу стал озираться по сторонам. Темная, сырая, тесная комната, рядом попискивает крыса. Но подойти она боится. На страже стоит важный голубь. Пернатый лишь мельком посмотрел на ожившего мага и продолжил свое патрулирование, не обращая на человека никакого внимания. Его больше заботила крыса. Джованни же, несмотря на сильную головную боль, усиленно размышлял. Как он здесь оказался? На алкоголь грешить не вариант, ведь парень завязал с ним как раз после истории со своим старшим братом. Ловушка? Или клан нашел и решил отомстить за отказ от свадьбы? Но нет, все оказалось куда проще. Вскоре послышались шаги, и дверь камеры открылась. Внутрь зашел молодой парень и, присев на корточки, спокойно заговорил. «Ты у меня в плену. Предлагаю служить мне», — коротко и ясно изъяснил незнакомец, в ответ на что маг Земли лишь рассмеялся. Он не чувствовал исходящей от собеседника силы и понимал, что сейчас просто схлопнет стены и размажет наглеца. Надо только дотянуться до силы и...
«Я из рода Серебряного Камня. Ты думаешь, что я буду служить такому слабаку, как ты?»
— оскалился маг и попытался подняться на ноги. Выходило откровенно плохо. Все перед глазами плыло, и мысли его путались. Но против такого слабака хватит и каменной пули.
«Думаешь, меня удержат эти стены? Или, может, ты сможешь меня остановить?»
Снова послышался смех, но теперь уже из коридора. Затем шаги стали приближаться, и в комнату зашел еще один человек.
«Я бы, друг мой, не зарекался так на твоем месте»,
усмехаясь, проговорил еще один маг Земли.
«Мастер Людвиг»,
— ошеломленно промолвил пленник. У него даже головокружение прошло, и он на всякий случай протер глаза. Но нет, ему не показалось.
«Привет, Джованни. Рад тебя видеть здесь».
Людвиг подошел и похлопал парня по плечу.
«Думаю, тебе здесь понравится».